Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня.
В 13 веке Москва являлась небольшим и небогатым уделом, где даже не всегда были свои князья. В конце столетия она досталась младшему сыну Александра Невского, Даниилу Александровичу. Именно он и стал родоначальником Московской княжеской династии. Как и всем прочим русским правителям того времени, Даниилу Александровичу приходилось участвовать и в междоусобных войнах. Но московский князь отличался редким для той поры миролюбием. Это качество князя Даниила Александровича снискало правителю любовь и уважение современников. К Москве потянулись люди из других княжеств – бояре, ремесленники, земледельцы. Город стал строиться и крепнуть. Правление князя Даниила – это время становления Москвы как религиозного центра. Начало этому было положено основанием монастыря в честь преподобного Даниила Столпника. Свято-Данилов монастырь – первый из известных и дошедших до нашего времени московских монастырей. Точная дата его основания неизвестна, в исторической литературе чаще всего называют конец 13 века. Судьба Данилова монастыря сложилась удивительно. По легенде, князь Даниил завещал похоронить себя как простого монаха именно здесь. Несколько раз обитель приходила в запустение. Когда в 1572 году крымский хан Козы-Гирей подошел к Москве, его встретили метким огнем пушек с башен именно Данилова монастыря. Во времена польско-литовской интервенции его стены были обстреляны, а деревянные шатры сожжены. У стен обители повесили сподвижников Ивана Болотникова. Здесь же в 1610 году прокричали царю Василию Шуйскому, чтобы он отрекся от престола. Тут же был убит восставшими казаками воевода Прокопий Липунов. Князю Даниилу удалось значительно расширить пределы своих владений. Он сумел присоединить к московскому княжеству Коломну и Переяславль-Залесский. Даниил Александрович так и не стал великим князем. Он скончался 5 марта 1303 года. Перед своей кончиной он, по примеру своего отца, великого князя Александра Ярославича Невского, принял монашеский постриг. В середине 16 века Даниил Московский был канонизирован Русской Православной Церковью. Знали ли вы, что прототипом былинного персонажа Ильи Муромца считается исторический силач Чеботок, он же преподобный Илья Муромец? О том, при каких обстоятельствах он получил это прозвище, рассказывает нам летопись Киево-Печерского монастыря. Есть один великан или богатырь, называемый Чеботка. Говорят, что на него напало однажды много неприятелей, в то время, когда он надевал чоботу или сапог. И так как в торопях он не смог захватить никакого другого оружия, то начал защищаться другим сапогом, который еще не надел и им одолел всех. До достоверных сведений о житии святого Ильи Муромца сохранилось до нашего времени крайне мало. Происходил он из простой крестьянской семьи. Из былин известно, что все свое детство и отрочество Илья Муромец просидел на печи. Сообщается, что в 30 лет не имел Илья во ногах хождения. До пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. Илья Муромец является главным действующим лицом не только наших былин, но и германских поэм XIII века. В эпосе ломбардского цикла в поэме «Об Ортните» «Повелители Гарды» дядей главного героя является Илья Русский. Он участвует в походе на Судере и помогает Ортниту добыть невесту. С женой и детьми Илья не виделся почти год, и в поэме говорится о его желании вернуться на Русь. После вполне успешной воинской карьеры и, видимо, вследствие тяжелого ранения, Илья принимает решение окончить свои дни иноком и постригается в Феодосиев монастырь, ныне Киево-Печерскую лавру. Следует отметить, что это вполне традиционный шаг для православного воина – сменить меч железный на меч духовный и проводить дни в сражении не за земные блага, а за небесные. В настоящее время мощи преподобного Ильи Печерского покоятся в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. В 1988 году комиссия Минздрава СССР провела экспертизу мощей святого Ильи Муромца. Для получения объективных данных применялась самая современная методика и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследований поразительны. Они показали, что преподобный был исключительно сильным человеком и имел очень высокий рост для того времени – 177 сантиметров. Ученые обнаружили также признаки заболевания позвоночника и следы от многочисленных ранений. Причиной смерти послужил удар острого орудия в область сердца сквозь прикрывающую грудь левую руку. Предполагают, что преподобный Илья Муромец погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславовичем в 1204 году, сопровождающимся разгромом Печерской лавры союзными половцами. Сегодня святой Илья Муромец является покровителем российских ракетных войск стратегического назначения и пограничной службы. Интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Сергей спрашивает: «Хочу крестить своего ребенка. Может ли быть крестным неправославный человек?»
Уважаемый Сергей, основная задача крестного родителя, восприемника – быть молитвенником и воспитателем в православной христианской вере. Под этим подразумевается, что и сам крестный родитель практически проходит воцерковление или ведет церковную жизнь, то есть исповедуется, причащается, хранит посты и совершает домашнюю и церковную молитву. Человек неправославный, конечно же, все это проходить не может до того момента, как сам не примет православие. Поэтому неправославный человек не участвует в данном событии как крестный.